«Откуда вы знаете, что ее похитили крестоносцы?» — спросил ксенс Вышоник. «Клянусь всем святым! Погодите, так оно может и есть! Они приезжали в лесной дом жаловаться на вас, требовали возмездия, и они похитили ее!» — внезапно воскликнул Збышка. С этими словами он выбежал вон, бросился в конюшню и велел закладывать сани и седлать коней, сам толком не зная, зачем он это делает. Он сознавал только одно — надо ехать спасать Данусю, и притом немедленно, и притом в самую Пруссию, надо вырвать ее из вражеских рук или погибнуть. Вернувшись в горницу, Збышка сказал Юранду, что оружие и кони сейчас будут готовы. Он был уверен, что Юранд поедет с ним. Юноша пылал гневом, сердце его надрывалось от муки и жалости, и все же он не терял надежды. Ему казалось, что вдвоем с грозным рыцарем из Спыхова они всех одолеют, смогут ударить даже на всю крестоносную рать. В горнице, кроме Юранда, отца Вышоника и княгини, он застал князя и господина де Лорша, а также старого пана из Длуголеса, которого князь, узнав о происшедшем, тоже призвал на совет как человека разумного, отлично знавшего крестоносцев, у которых он провел долгие годы в неволе. «Надо действовать осторожно, чтобы горячностью не испортить дело и не погубить девушку», — говорил пан из Длуголеса. «Немедленно надо жаловаться магистру. Коли вы, вельможный князь, дадите послание, я поеду к нему». «И послание я дам, и к магистру вы поедете», — сказал князь. «Клянусь Богом, не дадим погибнуть дитяти». «Магистр боится войны с польским королем. Он хочет, чтобы я и брат мой, Семко, стали на его сторону». «Нет, не по его повелению похитили крестоносцы Дануську, и он прикажет отдать ее». «А если по его повелению?» — спросил ксенс Вышоник. «Хоть он и крестоносец, однако честнее их всех», — возразил князь. «Да и я уже сказал, что не стал бы он теперь гневить меня, а скорее постарался бы угодить. Могущество Егайла не шутка. Эх, и донимали они нас, покуда могли, а теперь спохватились, что, коли еще мы, мазуры, поможем Егайлу, худо им придется». «Это верно», — заговорил пан из Длуголеса. «Крестоносцы зря ничего не делают. И школе они похитили девушку, так, думаю, для того, чтобы выбить меч из рук Юранда и либо выкуп взять, либо обменять ее». Затем он обратился к пану из Спыхова. «Кто у вас сейчас из невольников?» «Дебергов», — ответил Юранд. «Он что, из вельможных?» «Должно быть, из вельможных». Услыхав имя Бергова, господин де Лорш стал о нем расспрашивать. «Он родич графа Гельдернского», — сказал лотарингский рыцарь, узнав, в чем дело, «великого покровителя ордена, чья фамилия имеет перед орденом большие заслуги». «Это правда», — заметил пан из Длуголеса, переведя присутствующим слова де Лорша. «Члены этой фамилии были в ордене большими военачальниками. Не зря Данфельд и де Лёве так рьяно за него вступились», — сказал князь. «Только и кричали, что надо де Бергова отпустить на волю. Клянусь Богом, они похитили девушку только для того, чтобы вырвать его из неволи». «Ну, тогда они вернут Дануську за де Бергова», — вмешался ксенс. «Хорошо было бы знать, где она», — сказал пан из Длуголеса. «А ну, магистр спросит, кому я должен повелеть отдать вам ее? Что мы ему тогда скажем?» «Где она?» — глухо сказал Юранд. «Да уж верно, не станут они держать ее на границе. Побоятся, что отобью ее. Увезут куда-нибудь подальше, к устью Вислы или к самому морю». Збышка произнес: «Найдем и отобьем». Князь долго сдерживался, а тут вдруг вскипел. «Из моего дома тевтонские псы ее похитили и мне нанесли обиду. Пока жив, не прощу я им этого. Довольно измен, довольно набегов. Лучше вурдалаков иметь соседями. Ну, теперь уж магистру придется покарать этих комтуров и вернуть девушку, а ко мне послов прислать с повинной, иначе я разошлю вицы.